почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Новые технологии проникают во все сферы нашей с вами жизни и даже в нашу еду. Инновации в пищевой промышленности кратко называют «фудтех». Он включает в себя несколько направлений от цифровизации агрохолдингов до разработки еды будущего, если упрощать и не расшифровывать все направления. В России этот рынок тоже развивается. Масштабный проект реализуется в рамках национальной технологической инициативы. Например, к 2023 году в Вологодской области планируется открыть лабораторию, в которой будут культивироваться съедобные бактерии и микроорганизмы, а в дальнейшем нарастить число подобных лабораторий до 10 по всей стране. Для чего это все делается и как в России в целом развивается фудтех, поговорим сегодня в эфире. И наш собеседник, ведущий эксперт рабочей группы Foodnet, национальной технологической инициативы, Михаил Чарный. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Рад слышать.
Михаил, самый популярный вопрос от невовлеченных. Что же такое фудтех и зачем он нам нужен?
Ну, смотрите, вообще достаточно часто, особенно в России, под фудтехом подразумевают такие онлайн-сервисы доставки еды из магазинов и ресторанов.
А это неверно?
На сегодняшний момент это не совсем верно. Это только часть фудтеха. Да, на сегодняшний момент объем этого рынка, этой части, это почти половина мирового рынка фудтех. Тем не менее, фудтех это гораздо шире. Это интеграция цифровых технологий на всю пищевую цепочку. От подготовки посадочного материала, от фермерских или сельхозпредприятий до разработки новых пищевых производств, разработки упаковки, хранения, приготовления и утилизации отходов от приготовления остатков еды. То есть это полный цикл, который должен и призван создать комфортное, здоровое питание и минимизировать экологический ущерб от его производства и утилизации. Угу. Наверное, кратко это вот так.
А как давно вообще подобные технологии развиваются в мире? Насколько стремительно и успешно это происходит?
Ну, во-первых, действительно стремительно. Первый, если я правильно помню, в 99-м году уже прошлого века появился первый сервис онлайн-заказа еды через веб-сайт. Это был Нью-Йорк. Вот, по-моему, Джеймс Фингер и Пол Эдди Апельбаума. Это был создан сайт Симлис, это вроде как Симлис назывался, это был Нью-Йорк. С тех пор это направление развивается очень стремительно. Очень хорошо его подхлестнуло пандемия, потому что многие стали бояться просто ходить в магазин, а здесь, возможно, бесконтактная передача продуктов, доставка до порога, и выяснилось, что это не столь дорого, и не только бизнесменам первой сотни и такие сервисы доступны. Вот. Биотехнологии пищевые тоже развиваются очень стремительно. Мы живем в период, когда многие традиционные источники стали недоступны или слишком дороги. На примере, скажем, если говорить о кормовых продуктах, очень, там, почти 100 лет основным источником, дополнительным источником белка для животноводства и птицеводства являлась так называемая рыбная мука, которая заготавливалась из технической рыбы, непригодной для питания. На сегодняшний, еще буквально там 10-15 лет назад тонна такой муки стоила для сельхозпредприятий в районе $300 за тонну. Сегодняшние цены вблизи $2000 за тонну за качественную муку. Понятно, что при таких ценах сразу стали возникать продукты-заменители. Одновременно стали утилизироваться бойные отходы от забоя птицы, от забоя скота. Появилась кровяная мука, мясокостная мука, пухопировая мука. Появились дрожжевые продукты, выращенные из микроорганизмов. И эта индустрия нарастает, потому что 20 лет назад мой учитель по системному анализу Игорь Львович Турецкий пошутил в аудитории, что проблемы с едой в мире начнутся тогда, когда китайцы поймут, что рис не еда, а гарнир. Вот 20 лет назад это было смешно, сегодня это совершенно не смешно. И, скажем, китайское правительство приняло программу увеличения на не менее чем на 10 килограмм мяса в год потребления на каждого китайца. Умножьте на население, вы поймете, какой это объем. Еды должен быть приготовлен, а эти животные и птицы должны получить корм. Конверсия белка кормового в белок пищевой 1 к 8. То есть на 8 килограмм кормового белка получается килограмм белка мясного.
А кто является сейчас... Да, вот Китай относится к странам, которые развивают вот эти технологии и ищут альтернативные пути?
Фантастическими объемами, фантастическими объемами. В Китае создается огромное количество агробиотехнопарков. Они очень мощно поддерживаются на уровне государства. Они очень многое перенимают у нас и внедряют гораздо быстрее, чем мы. И если даже вот судить по Москве, допустим, у нас почти 90% путеха – это как раз рынок доставки, а Китай почти 60% – это производство. То есть, да, и объемы инвестиций, конечно, если честно, несопоставимы. Лидерами на сегодня, конечно, являются Соединенные Штаты. На сегодняшний момент это Китай, это Южная Корея, это Евросоюз. Мы по некоторым разработкам, особенно в сфере цифры, допустим, имеем достаточно лидирующие позиции. У нас есть очень перспективные стартапы, у нас есть крупные корпорации, которые в это вкладываются. Это, конечно, первый четверо Хим, это Эвка. Сейчас пошел в путех достаточно серьезный ритейл, в частности, вот благодаря тому, что стартовал рынок Foodnet. Мы сейчас находимся как рабочая группа в предстартовом положении. У нас дорожная карта, которая разработана рабочей группой вот за прошедшие полтора года, находится в стадии утверждения. Наверное, в ближайшее время, там месяц, полтора-два, будет утверждена дорожная карта на правительственной межведомственной комиссии.
А расскажите...
И мы вольемся уже в число тех первых рынков, стартовавших 5 лет назад, ну, 4 года назад, там, Маринет, Аэронет и так далее.
Вот, слушаю внимательно. Да, подробнее, пожалуйста, разграничьте нам, что есть рынок Foodnet, что есть национальная технологическая инициатива и какие задачи стоят перед экспертной рабочей группой, куда вы входите в том числе.
Ну, смотрите, давайте начнем с НТИ. Национальная технологическая инициатива призвана сформировать и закрепить на международной арене, ну, скажем, если по рынку Foodnet, не менее 10% рынка за российскими компаниями. Рынок растущий. Его основное преимущество для нас – нет сформировавшихся лидеров рынка. В реальности их просто нет. Есть узкие направления, в которых есть небольшие лидеры. Чаще всего это средние и не очень крупные компании. В некоторых случаях уже пошли поглощения крупными холдингами таких компаний, и эти холдинги включают Foodtech, Foodnet в свои направления развития, но ярких выраженных лидеров, монополистов, как это, скажем, есть на там или в электронике и там большой химии, их нет. Второе, где граница между Foodtech'ом и Foodtech — это собирательный образ пищевого рынка, да, это такой термин для общего описания, не более того. А рынок Foodnet — это те направления, которые планируется развивать в Российской Федерации для вот завоевания этих лидерских позиций на внутреннем и внешнем рынке, где будут экспертироваться, поддерживаться компании, группы, стартапы в этих направлениях для достижения вот этих самых целей лидерских позиций. И как минимум недопущение монополизации рынка иностранными компаниями, я получу, иначе мы просто окажемся в зависимости, а это входит в доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации. Мы там записаны параметры, которые не должны мы переходить, чтобы не оказаться в зависимости, как чтобы кто-то нам мог диктовать, будем мы кушать завтра что-то или не будем.
Ну вот,
достаточно простая, понятная вещь.
Ага. Вот в каких сегментах рынка этого наибольшие перспективы у России свои доли существенные забрать?
Ну, смотрите, давайте, у нас есть такой термин метасегмента, который достаточно собирательный образ, делится в дальнейшем на сегменты. Ну, во-первых, это, конечно, альтернативные источники сырья и пищи. И здесь у нас есть определенные преимущества перед многими странами. Это и большие под наше пространство, и большой запас таких нетрадиционных источников сырья.
А можете пример привести, что, о чем речь?
Ну, смотрите, допустим, если мы говорим о зеленом протеине, то есть о белках, полученных из растительного сырья, то мы можем без ущерба для производства зерна, зернобобовых, овощных культур, у нас огромное количество незасеянных территорий, особенно в более северных областях, где выгоднее выращивать зеленую массу, чем, скажем, на юге, мы можем засеять эти территории и организовать производство зеленого протеина. Таких пустующих земель в Европе просто нет. В Соединенных Штатах, поверьте, тоже, мягко говоря, немного. То есть здесь можем поиграть только, наверное, мы и в какой-то степени Канада, но и то тоже не сильно, в северной части Канады.
А требуется только территория, то есть
территория и технологии. И в технологиях мы тоже достаточно хорошо здесь стоим.
А я имею в виду климатические условия? Или это все как-то в теплицах?
Ни в коем случае не теплица. Есть такое правило в физиологии растений, что при переносе растения короткого светового дня в условия длинного светового дня, то есть те самые белые ночи, которые знаменитый Питер и наш север, увеличивается количество зеленой массы, уменьшается количество семян. Давайте для примера. В виде зерна гектара на севере можно получить где-то 300-350 килограмм протеина, а в виде зеленой массы до 2 тонн. Нужна только технология этой переработки. Вот как раз сейчас технология получения зеленых протеинов – это одно из направлений, которое будет поддерживаться в рамках рынка Foodnet. Кроме того, мы говорим о том, что есть еще рынок продуктов, ингредиентов из насекомых и членистоногих для питания и кормления. В России еда из насекомых звучит достаточно…
Угрожающе.
Экстравагантно, для кого-то и пугающе. Но если мы говорим о кормлении птицы или рыбы, то это совершенно нормальный, естественный корм в природе и для птиц, и для рыб. И разводить его гораздо выгоднее, чем, покупать средиземноморскую или атлантическую рыбную муку по $2000 за тонну. И такие устройства, такие мини-фермы для производства кормов могут быть реализованы вплоть до того, что в небольшом фермерском хозяйстве для получения качественного продовольствия, качественных яиц, качественной рыбы и так далее. Мы можем говорить о том, что появляются нутриенты, ингредиенты, которые, не химические витамины, а витамины выращены. И таких направлений достаточно много. Сейчас растет рынок альтернативного мяса, альтернативной рыбы без из растительного сырья. Достаточно серьезно этим занимаются и ЭФКО, и Уралхим. Во всем мире это очень серьезная доля рынка предполагается за такими продуктами.
А у нас на уровне разработок, вы говорите, они занимаются? Или уже что-то есть?
Уже есть что-то есть.
Ого.
Поэтому такие вещи достаточно... Вопрос, насколько мы готовы менять психологически свои пищевые привычки, это второй вопрос. Но количество вегетарианцев, веганов, оно растет. Я не могу сказать, что меня это сильно радовало, потому что как только приходит на веганское питание, нужно понимать, что нужно очень внимательно отслеживать аминокислотный состав пищи. Но вот это одно из направлений, когда мы говорим, это персонализированное питание, когда с помощью анализа микробиома, генетических анализов, для каждого человека на период времени, на его возраст, на образ жизни, занятия, на время года подбирается питание вкусное, полезное и сбалансированное. Это вот такой гибрид биотехнологического и IT-сервисов. Есть понятие, такой метасегмент, как умное и высокопродуктивное сельское хозяйство, когда цифровые технологии, роботизация, искусственное зрение.
Искусственное зрение?
Да, искусственное зрение, совмещенное с искусственным интеллектом, когда распознаются образы, когда робот управляет сельскохозяйственной техникой. К сожалению, мы имеем ситуацию, когда в сельском хозяйстве средний возраст механизатора приближается уже к 60 годам, а в некоторых областях и за 60. Но не хотят люди заниматься такой работой. При этом зачастую это работа сезонная, и куда потом этого, скажем, механизатора, комбайнера девать все остальное время года, когда он нужен там 2-3 недели в году, то проще, чтобы эту должность занимал робот.
Угу. Вот. И какой процент робот внедрения у нас уже?
Ну, на сегодняшний момент, скажем, роботизированные комбайны и трактора запланированы к производству, там, в том числе на Кировском заводе, на Россельмаше.
А Кировский — это в Петербурге?
Да. Угу. Ну, в данной ситуации это подразделение Кировского завода, акционерное общество Петербургский тракторный завод, ПТЗ.
Но вот, это то есть только в перспективе? Пока не по полям не ездят роботы? Или уже ездят?
Импортные уже ездят. Классовские, допустим.
Угу. Но насколько это массовое явление?
Ну, смотрите, они пока достаточно дорогие и имеют смысл только на крупных хозяйствах. Крупные агрохолдинги уже используют.
Угу.
Наверное, скажем так, пока тестируют, пробуют, но я могу сказать, что кадровые службы сельхозпредприятий, агрохолдингов, они постоянно в жутком напряжении из-за того, что, так сказать, очень большие проблемы с кадровым обеспечением сейчас в отрасли.
А наши вот эти машины, трактора, комбайны, они будут полностью от и до отечественными? Или там софт, например, будет где-то закупаться?
Смотрите, наверное, лидером данного софта является компания Ольги Усковой. Они резидент Сколково, и их решения закупают мировые гранты. Поэтому вопрос в данной ситуации, мы же говорим, что у нас есть направление, по которому мы имеем абсолютно лидерские позиции, и главная задача эти позиции не упустить.
То есть тут вопрос, вот, наоборот, стоит, нужно технику подогнать под существующие технологии.
Да, чтобы не получилось, что с нашим софтом мы покупаем немецкое или американское железо.
Ага. Вот здесь интересно очень.
Пригласите Ольгу, она очень контактный человек, очень интересно во всем этом рассказывает.
Да, спасибо за рекомендацию.
Вот есть это сегмент умные цепи поставок. Это вот как раз решение, реализующее сервисы автоматизации и роботизации там на рынках ритейлах и на Харыке. То есть роботы реже ошибаются. Если не ошибся программист, робот ошибиться не сможет. Он не устает, у него не болит голова, у него не бывает неприятностей в семье, поэтому масса вещей, которые могут быть здесь задействованы. Вот еще есть метасегмент направления, о котором мы говорим, о персонализированном и специализированном питании. Ну, персонализированное я уже немножко рассказывал. Специализированное – это специальные решения для... Ну, наиболее часто мы сталкиваемся с питанием спортсменов, но давайте говорить, есть питание оптимальное там для военных, для тех же спецназовцев, есть питание для определенных профессий, скажем, наверное, для металлургов и людей, занятых на горячем производстве, нужно восполнять определенные витамины, давать больше белков, следить более внимательно за аминокислотным составом пищи, чтобы избежать тех самых вредных воздействий производства. И последний метасегмент, которым занимается рынок PubMed, это биологизированное и органическое сельское хозяйство. Ну, это начиная от новых продуктов из дикорастущего сырья и органическое выращивание органического сырья, органической продукции, первичной и глубокой переработки. Это новые типы экологичных биоудобрений, биологических средств защиты растений, чтобы уйти от тех опасных, вредных химических веществ, о которых мы говорим. Это в первую очередь органическое семеноводство, чтобы все это обеспечить, потому что если нет органических семян, то нет органических продуктов. и также материалы и продукты для терраформирования и регенерации почвы. То есть если почвы заражены, если почвы пострадали от каких-то химических длительных воздействий, их нужно восстановить до естественного плодородия почвы, сделать обратно безопасными. И через все эти метасегменты идет сквозной сегмент, это RNC, это обеспечение всех этих направлений рынков оборудованием, программным обеспечением, технологическими решениями. Потому что иначе будет очень смешно, если наша технология, ну, будет реализовываться на поставку какого-нибудь импортного оборудования, которое, скажем, при подключении к интернету может быть заблокировано. Мы такие блокировки видели уже на примере Крыма, когда аналитическое оборудование, часть данных которого обрабатывалась в облаке, от облака было отключено и превратилось просто в такие муляжи, на которые можно студентам показывать. Вот если бы был интернет и было бы вот это, оно бы работало.
Если бы был интернет.
О том, что такое рынок Foodnet, вот я чуть-чуть рассказал.
Ага. А вот интересно, вы говорили, РИА Новости, что лаборатории планируют открывать вскоре.
Ну, смотрите, мы планируем в Вологде, то есть, скажем как, лаборатория, она в таком мини-формате уже работает, работает уже около года. И одно из направлений, это не лаборатория по пищевым, это лаборатория именно фуднетовского такого пилотирования. И одно из направлений, конечно, микроорганизмы. Но так как работа с микроорганизмами требует и лицензирования, и достаточно жестких норм по обеспечению и безопасности, и своего функционирования, да, в принципе, мы планируем привлекать инвестиции, развивать это направление и в дальнейшем его тиражировать. Микроорганизмов очень много, очень разных. Изученность, к сожалению, их очень слабая. И возможности для роста и производства рыночных продуктов здесь очень и очень много. Не надо этому пугаться. На самом деле мы такими микроорганизмами пользуемся уже тысячелетиями, не то что веками. И вино, и пиво, и другой алкоголь получается с помощью микробиологического синтеза. То, что натуральные продукты. Точно так же мы едим хлеб, который произведен с помощью дрожжей. А дрожжи – это те самые микроорганизмы, это грибки. Все кисломолочные продукты таким же образом получаются. До недавнего времени мы в России не знали слова йогурт, а это чуть-чуть другие грибки, другими грибками получается простокваши, кефиры, ряженки и так далее. Вопрос, как всегда, в дозе и в чувстве меры. Да, для того, чтобы эти продукты прошли все стадии своего обнаружения, изучения, развития и дошли до технологий пищевых, чтобы их можно было эти продукты производить. Да, наверное, все это требуется время. Кстати говоря, кормовые пищевые дрожжи из еловых отходов в свое время спасли огромное количество жизней в блокадном Петербурге, в Ленинграде. Просто такие вот красноватые, рыхлые дрожжи, их выдавали, их разводили с теплой водой и потребляли в пищу. Это был источник и белка, и витамин, и многих витаминов. Кормовые дрожжи применяются в кормовой промышленности многие годы, производятся и в России, и за рубежом, и никто даже не задумывается чаще всего, что это вообще-то микроорганизм. Так что, еще раз говорю, ничего сверхпринципиально нового, это не, в коем случае не ГМО, хотя и к ГМО тоже надо относиться с осторожностью, но я бы не сказал, что я вот сторонник такого вот, ай-яй-яй, ГМО совсем плохо. ГМО самое разное бывает, и давайте ведь любая селекция, даже которая идет в природе, естественный отбор, это тоже перебор генетических комбинаций, какие-то выживают, какие-то нет. Так что, извините меня, все наши породы кошек, собак, это тоже, единственное, что это без, так сказать, условно говоря, хирургического вмешательства в последовательность, но все равно это изменения, которые произошли с учетом космической радиации, ультрафиолетового излучения от Солнца, каких-то природных явлений, в некоторых случаях антропогенного воздействия, но тем не менее, там, тот же метод отбора семян, который используется уже несколько тысячелетий, это тоже своего рода модификация гена. Вопрос скорости и качества контроля за этими процессами.
Я предлагаю сейчас небольшую паузу нам сделать. К тому же и эфир обязывает пропустить новости на пару-тройку минут. И после мы продолжим беседу. Напомню, сегодня в эфире «Радио Спутник» ведущий эксперт рабочей группы «Фуднет» Национальной технологической инициативы Михаил Чарный. И говорим мы, значит, о фудтехе. Это новейшие технологии в пищевой сфере.
«Спутник Эрудита».